Так. Сегодня шестое занятие из цикла «Видение Даниила» про Галут. Про четыре царства. И есть шанс, что это последнее из этого цикла. Впрочем, кто знает, посмотрим. Значит, на прошлых занятиях изучали три царства. Значит, Бовел, Мадай и Евоним. Указание на эти царства, на все четыре, имеется в Хумаш. И это второй пасук пятикнижия. Михаурус хайсо тоху и вавоху. Михаурус халпиней тхоум. Земля была что-то пустой. Второе основное слово пустой. И мрак над бездною, над ликом бездны. А здесь четыре слова, тоху, воху, хойших и тхоум, они, как учит Мидраш, отнесены к этим четырем царствам. Ну, сам тот факт, что мы это имеем во втором пасук, говорит о значимости этого момента. Четыре царства – это на самом деле история Земли. Вот то, что это нашло отражение во втором пасуке, это только подчеркивает. Значит, дальше надо попробуем понять, как каждое слово с каким царством соотносится. И в чем здесь смысл? На что здесь указывает Пятикнижие, когда употребляет именно вот эти слова? Тоху, воху, хойшу, тхум. Попробуем изучить Мидраш, в котором Рейш Локеш разбирает этот пасук. Он говорит следующее. Цитирует сначала пасук, а потом говорит: «Тоху зе галут повел». Тоха относится к галут повел и приводит пасук из пророка, из Ирмея. Давайте посмотрим этот пасук, что там говорится. Пасук говорит следующее. «Вераиси эс хорец, и увидел я землю, михинеи вот тоху воху, велхашамаем эвейн ойром». Увидел я землю, она пустая, и у неба нет света. Небо не дает свет, небо без света. Значит, Рейш Локеш говорит, что вот этот пасук, он связан с царством Бовел. С пасук не видно. В этом пасуке есть два слова «тоху» и «воху», которые есть вот в Пятикнижии, втором пасуке Пятикнижия. Но при чем тут Бовел? Значит, можно отнестись к этому Мидраш как к факту. Он знал, что говорил. Раз он так сказал, значит, все-таки относится к Бовел, а не Мадай, скажем. С другой стороны, если есть, так сказать, метод знакомства с тем, что Тора говорит, а есть метод изучения того, что сказано. И, по-видимому, Рейш Локеш предпочел, чтобы мы изучали то, что он сказал, не просто знакомились с его утверждениями, с его мыслями. Наша задача сейчас понять, где здесь он обнаружил царство Бову, первое царство. Если посмотреть другой пасук этого же самого перек, то там сказано, это не работает, то там сказано: лев поднялся из чащи своей, лев, так, ну, мы уже грамотные, мы изучали первое царство лев, поведение Даниила, и говорится про Бога, и губитель народа вышел и двинулся с места своего, чтобы превратить страну твою в пустыню. Это слово «тоху». И города твои опустеют и будут безлюдны. И вот мы видим, что действительно здесь имеется в виду Бога, Навуходоносор, то, что он сделал. С другой стороны, в этом пасук есть два слова «тоху» и «воху». «Воху» во «воху». «Воху» относится, как мы увидим дальше из Мидраша, из слов Рейш Локеш, к «Мадай», «Парас» и «Мадай». А тоху, оно относится уже к Богу, к Навуходоносору. Вот возникает вопрос, как между ними, так сказать, выбрать, какое к какому относится. Два прецедента на два слова. Ну, по логике вещей, если первым сказано слово «тоху», то оно идет к первому царству, то есть к Богу. Это один момент. Второй момент, можно посмотреть глубже, не просто на порядок. На самом деле эти два слова «тоху» и «вуху», они означают одно и то же – пустота. Пусто. Но «тоху» по отношению к «вуху» имеет дополнительно еще нюанс, оттенок. Раши Хумаш объясняет, когда говорит, сколько мне дали этот пасук, «тоху» означает это лошен ошеломленный человек, удивился. И вот получается, что оба слова говорят о одном и том же пустоте, но первое слово выражает еще и изумление от этой пустоты. Когда возникает изумление, удивление, чего-то неожиданного. Или не только от неожиданного, вот раньше что-то видел, а теперь совершенно другое изумление. Как-то это контраст, это еще большее изумление. Изумление, которое приходит от контраста. Так вот здесь и получается, что раньше Эрец-Исраэл, земля, Бейс-Хамикдаш, все народы стекаются, а сейчас пустота. Этот контраст, это и есть тоху, изумление. Это то, что сделал Богу Навуходоносор. Превратил страну святущую в страну пустую, опустевшую. Поэтому слово «тоху», оно как раз и относится уже по своей внутренней сути. Не просто по порядку, а потому что оно отражает как раз к Навуходоносору, а не к Мадай. Так вот, Пятикнижие, говоря о этом первом царстве, использует слово «тоху», которое несет в себе не просто вот пустоту, а еще, как мы видим, спасук разрушения. Небо не дает света. Концепция разрушения, конец спасук. Это вот суть этого царства. Мы говорили, что суть этого царства – власть. Лев с орлиными крыльями, который поднимается высоко. Концепция, если применить к человеку, это гава, гордыня, величие. Вот если идешь против этой гордыни, против этого величия, против Мелаха, он ответит, чем? Он разрушит. Он не потерпит никакого возражения. У него есть сила, власть, чтобы разрушить. Но он и царь. Вот это то, что, чему здесь, так сказать, Пятикнижие учит. Первое царство – это концепция разрушения, если оно побеждает, которое уничтожает. Это концепция власти. На человеческом уровне это гава, гордыня. Если она побеждает, в чем ее уничтожение, что она уничтожает? Гордыня, она связана, если она идет на уничтожение, это кас, гнев. Вот и пошел против. Человек, имеющий гаву большую, возникнет кас, который сметет противника с места, на котором стоит. Авизал учит, что Рамхайм Витал писал, что Аризал был очень, как бы сказать, макпит, то есть внимателен и очень, так сказать, осторожен, макпит – это правильное слово, с этим качеством кас. Он говорил так, что если человек вот занимается каким-то духовным строительством, построил что-то, внутреннюю постройку сделал, если он разгневался, это все разлетается, ему приходится строить снова. Вот это та же самая концепция. Власть, разрушение, тоху. Дальше. Второе слово в этом пасук уже вавоху. Рейш Локеш адресует это к другому пасуку уже из Мегилы Эстер. И пасук говорит следующее. Осталось Пурим скоро. Значит, история это Саман, когда уже началось на самом деле падение. Он построил дерево, но кончилось тем, что он стал давать почести Мордехаю, как известно. После этого, когда он пришел, стал рассказывать своей жене, это не успел закончить, как пришли прислужники Ахашвейрош, и посол говорит про это. В Явхилу Лахави Эс Хаман Эл-Хамишта, на чтение пришли торопить, чтобы привести Аман на пир, который Ашер Соэстер, который сделал Эстер. Ну, значит, Рейш Лакиш приводит этот пасук как указание на слово Воху. Слова этого нет здесь. Что он имеет в виду? Он три слова привел в Мидраш. Значит, поторопили в Явхилу. Лахави эс Хаман. В этом слове Вайхавилу, по-видимому, и заложен ключ к пониманию идеи Рейш Лакиш. Что здесь очевидно, что надо отталкиваться от этого слова. Ну, Хаман, конечно, здесь тоже участвует, он играл вот эту очень важную роль во всей этой истории, Парас и Мадай. Это как бы внешние указания, но здесь слово «воху», оно к Хаману никакого отношения не имеет. Но в слове вот «Ваяхвилу», оно здесь есть, присутствует. «Вав», «Бет», «Хей» и «Вав». Остаются другие две буквы еще. Ют, три буквы. Ют и ламет. Если посчитаем гематрию этих трех букв, ют и ламет, это будет 50. Мы же знаем, так из куда вели Аман. Его вели на дерево высотой 50 локтей. Свет посуд говорит о его гибели на самом деле. Его повели на гибель. То есть вот это слово, оно действительно в Явхилу, так учит Рейш Лакиш, оно указывает на вот это царство второе, что есть слово «воху», есть история Хамана, его печальный конец, для нас не печально, а радостный. И здесь в этом слове, вот, которое привел Рейш Лакиш, есть указание на то, на что как бы замахнулось это второе царство. Мы говорили, что это было материальное начало. Материальное начало – это вот отрыв от высокого, от этого числа 50, который корень творения. Про это шла речь, когда мы говорили о том втором царстве. И вот в этом слове оно все и сомкнулось. Материальное начало называется здесь как бы воху, пустота. Вот какую оценку дает Умаш этому второму царству, то есть материальному началу. Пусто. Для нас, как бы живущим в этом материальном мире, эти все вещи, этого материального мира очень близки нашему телу, нашей голове, нашему сердцу. Мы переживаем, страдаем, радуемся, все что угодно, изучаем. Пустота. Пусто. Если материальное начало на полное содержание, там есть душа, нешама, это уже не пустое. Но без этого, в отрыве от этого, вот цена всем усилиям. Действительно, пойдет человек наверх, рано или поздно, все здесь останется. Все эти материальные переживания, волнения, они, так сказать, он с ними не будет близки уже его сердцу никаким образом. Пустота. Все имеет смысл здесь только лишь потому, что внутри есть нешама. Тогда все обретает смысл. Это вот второе царство, оно отнесено слову «воху». Третье, что Рейш Лакиш продолжает. Значит, там слово «хойших» в хумаш. Значит, он говорит «вихойших зе галут йовон». Это вот третий галут. Что они затемнили «эйнейхем шел Исраил». В чем темнота, в чем мрак «хойших»? Затемнили глаза Исраил. «Бегезерусейхем» своими декретами. Шехайсо Омерет, что говорил, Лохем Йован говорил Исраил, Катву, Алкерен Хашор, Шеэйн Лохем, Хейлок Бейлоке Исраил. Напишите на роге быка, что нет у вас части в Боге Исраил, Локе Исраил. Гемора Тайнес говорит, о какой Гезере шла речь, что они хотели, чтобы на лбу у быка, у осла было это написано. Значит, где здесь Йован? Раньше Рейш Лакиш приносил пасук, значит, из Мегилы или из пророка, а здесь он не привез никакой пасук. Просто сказал, опираясь на общую концепцию. Действительно, мы изучали, они вносили свои декреты, которые, значит, уничтожали кидуш. Здесь говорится, правда, про другой декрет, который выглядит очень странно. Ну, то, что здесь было написано, что нет у вас Элокей Исраэл, это понятно. Элокей Исраэл, Бог, это инин кидуши. У вас нет ни части, это как раз то, что вот греки хотели сделать. Лишить кидуши. А при чем тут рог? При чем тут шор, бык? Почему не на боку, например, у быка написать, или там, на боку, не знаю, у кого-то еще, у овцы, например. Объяснение дается такое, что здесь Рейш Лакиш на самом деле указывает на пятикнижие. Хорошо, как там он привел псуким из Танаха. Здесь тоже есть указание на определенный эпизод в пятикнижии. Шор, бык – это хэтэйгл, этот золотой телец. И вот эта авера, она соотносится с третьим царством. В чем суть была Авида Зара, отрыв от кидуши. Кто сделал это? Если читать внимательно пасук, и Раша объясняет, Эреф Рав был причиной этого. Кто такой Эреф Рав? Это тех, которые Моше Рабейну, по своим соображениям, ввел народ. Это вот то, как Ноэх сделал тикун. Он ввел Йован в шатер Шейм. Та же самая история. Оба хотели сделать тикун. Не получилось. Йован вышел. Образовалось это третье царство. И вот здесь как раз та же самая история. Вели Эреф Рав к Хар-Синай. Познакомились с кидушей, кончилось с тельцом. Это мне сказано, напишите на роге быка. Что? Нет у вас Хейлик Белокей Исраил. Какое третье слово? Ну, третье слово Хойших. Хойших относится с этим царством, в комсомле Хойших. Затемнил глаза. Затемнил глаза. Почему именно глаза сказано декретами? Глаз, айн, это вот то, как нешама выходит наружу. Мы про это говорили много раз уже. Это не кидуши, самое, так сказать, живое, самое светлое на лице – это глаз человека. Затемнили глаза. Это и есть вот отрыв от кидуши мышленный, своими декретами. Это вот слово хуйших. Значит, дальше здесь есть некоторая проблема. Потому что когда изучаешь Тору, хорошо, когда возникают проблемы, тогда можно больше понять. Все это гладко, то в одно входит ухо, в другое выходит. Если есть проблема, есть на чем задержаться, что обдумывается. Есть пасук в Пятикнижии, который тоже говорит про эти четыре царства. Это уже история с Аврахом Авину. Вахи Хашемеш Лаву, солнце двигалось к закату, Витардейма Нофла Лавром. И сон глубокий упал на Авром. Сон от Инин Галут. Мы знаем это. И дальше идут четыре слова, которые отражают эти четыре царства. Хиней, вот. Эйма, первое. Хашейха. Значит, первое Эйма – ужас. Хашейха – это вот мрак. Гедойла – большой. Ноуфелос – упал. Алов на него. Эти четыре слова «Эйма», «Хашейха», «Гадойл» и «Ноуфелес», они тоже соотносятся с этими четырьмя царствами. Но здесь к царству греков не относится слово «Хойших», слово «Гадол». А «Хойших» он отнесен, наоборот, к Мадае, ко второму царству. В то время как в том указании, наоборот, «Хойших» относится к третьему царству, а не ко второму. Значит, надо как-то разобраться в этом. Почему нас Хумиш здесь учит, вот переставляя так слова? За этим стоит какая-то идея. Ну, первое, что здесь можно сказать, это то, что есть два типа хойших. Один относится ко второму царству, а другой к третьему. Поэтому в одном месте получается хойшик на втором месте, а в другом месте на третьем месте. В чем разница этих двух видов хойших? Ну, в начале пятикнижия хойших относится к Мадае. Мадай – это концепция материального начала. И материальное начало по своему созданию – это убавление света. Так Гуф был сделан. Так возник этот материальный мир. Убавление света, отход от света. Греки – это не просто отход от света, это уничтожение света. Это уже следующий уровень, уже борьба со светом. Поэтому два типа мрака. Один просто тупой, уходит, материальное начало, а другой острый сражается. И там против света, и там уменьшение света, но, так сказать, бихинот, аспекты разные. Вот эти два вида хойших, два типа мрака, здесь в данном контексте, это на самом деле присутствие двух сил, Ишмаэль и Эйсав. Мы говорили, что суть Галута – это Ишмаэль, уход от света. Луна, его часть диска светлая, а часть темная становится. Темноты больше, больше, больше становится. Это сила Ишмаэля. Сила Эйсав – это уничтожение кедуши. Вот здесь мы видим, что в этих царствах эти силы, значит, проявляются. Во втором проявился Ишмаэль, а в третьем – Эйсав. Теперь посмотрим на вещь более глубоко, глубин. То, что мы сейчас изучаем, про вот эти перемещения Хойших, Годал, от второго места на третье. Ну, сейчас будет немножко трудно для понимания, но тем не менее, что делать с Торой, она, значит, непростая наука. Есть вот два места в Пятикнижии, есть еще другие места, но мы сейчас про два места говорим, которые указывают на эти четыре царства. Первое место связано с Брисхойлом, созданием мира, а второе с Аврахам Авину, с Ам Исраэл. Есть два аспекта творения, внешний и внутренний. Внешний – это начало Пятикнижия, Брисхойлом. Нешамот Исраэл, Ам Исраэл, Авраам Авину, как Шориш Исраэл – это пнемиют, внутренняя часть творения. То же самое творение, просто на другом уровне. Там и там Галут, там и там четыре царства. Мы это видим. Четыре царства имеют два аспекта – внешний и внутренний. И вот когда мы говорим о внутреннем аспекте, там Хойших поставлено второе место. А когда говорим о внешнем аспекте творения, то есть о создании творения, там он стоит на третьем месте уже. И правило в духовном мире такое. Вот есть какой-то уровень, корень для следующего, который пониже, чем он. Но поскольку это корень, а то ветвь, они имеют одно и то же название. Так вот устроено терминология мудрецов. Плод называется как само дерево, как ветвь, как корень, то же самое название. Идея здесь в том, что на самом деле это плавный переход. Корень и ветвь, одно произошло из другого, суть та же самая, просто другой как бы уровень гилы, открытия. Там, где корень еще скрыто. Но это же самая суть, та же самая, выходит наружу, теперь она открыта в ветви. Поэтому название то же самое. Потому что название отражает суть, нужно находишь. Просто на третьем, на более нижнем уровне, на более нижнем уровне, то, что было заложено, оно стало явным. Следующая ступенька эволюции. Так вот, что здесь получается. Когда мы говорим о внутреннем мире, это вот четыре Малкиот, который Чилисат, который связан с Аврахом уже, там этот Хойших стоит на втором месте. Материальное начало. Мадай. Дальше, когда мы говорим о творении, это уже внешний уровень. Внешнее зависит от внутреннего. Внутреннее – корень для внешнего. Нашама – корень для гуф, не гуф – корень для нашамы. Так вот, этот Хойших, он на внутреннем уровне стоит на втором месте, а дальше его развитие уже на внешнем уровне, на уровне творения, он попадает на третье место, как и положено. Ветвь, внешняя по отношению к корню, имеет то же самое имя. Хойших. Вот рассуждение, почему здесь произошло такое изменение. А что стоит на третьем месте здесь, когда мы говорим про внутренний? Слово «гадойл» – «большой». Вот если мы соединим Хойших, который там с тем, что здесь, получается не просто Хойших, а большой Хойших. «Гадойл» не в смысле это «много», а в смысле величия силы, распространения. Это уже вот царство третье. Власть Ситра Ахри сохраняется для того, чтобы уничтожать уже кедушу, преодолеть ее, превзойти. Это то, что вот, так сказать, греки хотели сделать декретами в смысле просто уничтожения, а по мирному это вот своей, так сказать, провозглашение своей системы ценностей, суть которой отрывает души. И таки это сила очень большая, она сейчас имеет, ну, так сказать, вес в мире большой, поэтому слово «гадол». Так, подложим только, что у нас получается. Первые три слова указывают на суть, как мы видели, каждого из царств. И это вот власть, первая концепция на уровне Чехада Гайва. Второе царство – это материальное начало. Третье – это тума, ума, уничтожение кидуша. Эта последовательность, она не случайная, естественно, здесь. Так и только так, по-другому быть не может. Давайте посмотрим. Первое – гава. Собственное «я». Собственное «я» – это когда нет роцинашем. Или есть только на словах. Кто в центре мира? На самом деле Хакодеш Боруху. Если гава, на самом деле «я» в центре. Это отрыв нашамы, как мы учили на этих занятиях про Первое царство, от вот этого верха. И когда отрываешься от верха, куда ты идешь? Куда тебя ведет природа? Вниз. Чеджи же имеет гуф, материальное начало. Это вот вторая ступень. Мадай, материальное начало. Оно следует за гавой. Гава, она питается, на самом деле, тесно связана с материальным началом. И после того, как человек погружается в это материальное начало, мир погружается в это материальное начало, тогда приходит тума, потому что вот эта ситра-ахра или царара, которые у человека, они боятся кедуши, они боятся высокого. Они не хотят иметь с ним соприкосновения прямого, но в материальном начале они чувствуют себя как в своем собственном доме. Это их вотчина, это как рыба в воде. Поэтому как только вот это материальное начало действительно давлеет, моментально возникает ума. Поэтому эти три царства, они имеют, так сказать, логически оправданную линию. Если не развитие, то деградация. Дальше возникает вопрос, ну хорошо, в чем суть четвертого царства? Вообще, где оно? Мы прошли уже все три уровня. Что осталось? Три подкидыши, материальное начало, яйцерара. Что еще может быть? Что можно прибавить к этому? Ничего нельзя прибавить. Так, где четвертое царство? У человека есть вот три части. Голова, сердце и печень. То есть нашама, рух, нефеш. Четвертого нет. Это вопрос. Откуда берется четвертое царство? Давайте прочтем, что Риш Лакиш говорит про это. Значит, он заканчивает этот мидраш объяснением, в чем суть четвертого царства. Алпанейта хом, значит, над бездною. Зе галут, это вот галут, власти хариша, злой власти, амлехат хариша. Вейн лохем хейкер, и нет у него конца в этой власти. И молох это хум, как у бездны, у нее тоже нет. Мат и хум, что мы знаем про тихум, азе этот. Эйн лоу хейкер, нет у него конца. Ах и решаим, кейн, также и решаим, злодеи, нет у них конца. Ну, это то, что Риш Лакиш сказал про царство четвертое. Давайте попробуем понять, что здесь имеется в виду. Бездна. Бездна ассоциируется с четвертым царством. Нет конца. Решаим. Вот это как бы ключевые точки, опираясь на которые надо начать думать, что все это значит. Бездна. Первая бездна. Что за бездна? Ну, тут надо знать терминологию хохомим. Рамхаль говорит, что здесь речь идет на самом деле, Шлоки указывает на область ситры Ахры определенную, которая имеет вот название Тахумараба, большая бездна. Это то место, в которое, как он говорит, погружаются все абсолютно клипот. Все туда клипот, значит, идут. То есть это как бы шойрыш этого. Погружаются, они оттуда и выходят. Дальше сказано, что здесь нет конца. Что значит нет конца? У бездны нет конца. Все имеет конец в этом мире. Акодыш Бораху создал этот мир с гвул, с границей. А здесь сказано, нет конца. Эйнхейкер. Как это понимать? Должен быть конец. Лишаим нет конца, клипот нет конца. Если речь идет просто о перечислении, то уж точно есть конец. Можно досчитаться до чего ты к чему-то придешь. К какому-то путь большому числу, но все-таки будет какое-то число. По-видимому, речь не идет о вычислениях здесь, а о какой-то духовной сущности, которая не имеет конца. Вопрос в том, что все же имеет конец. Акодыш Борху положил ограничение коэхра. До определенного места он доходит, а дальше нет. Это известно. А здесь, говорится, нет конца. Ну, давайте посмотрим, значит, пример такой. Человек начал есть. Вот у него много яств на столе. И он начал есть. Он съел одну вторую половину. Он не съел все. Он съел ограниченную какую-то часть. Половину. Съел еще побольше, скажем, две трети теперь. Тоже какое-то число ограниченное, потому что не все же он съел. Остановился на каком-то этапе, две трети. Ну, три четверти. Та же самая структура. Значит, три четверти, четыре пятых, пять шестых и так далее. Каждый раз мы прибавляем что-то, и в этом смысле идем, не останавливаясь, без конца. В то же время перед нами только то, что на столе. Ограниченное. Вот так и здесь. В чем здесь суть ограниченности и в то же время без конца? Потому что здесь все собрано. Вот это все и не дохождение до всего, это и есть бесконечно, в то же время есть ограничение. Бесконечно же можно идти дальше, но поскольку на столе все, и до всего, так сказать, не дохожу, это бесконечный процесс. Так и с этой бездной. Тахум. Все клипот там есть, все. Все, что может ситрагр произвести. Спуск туда бесконечный. Нет конца. Когда Ришлокиш Лакиш говорит о том, что бездны нет конца, вот на это он указывает. Мы имеем дело с той областью ситры ахры, в которой все собрано. Плохому всегда можно добавиться, то есть можно спуститься еще пониже. Но ниже этого места не спустишься. Никуда за рамки всего не уйдешь. Что там все собрано. Можно в хорошем преуспеть, хорошему что-то добавить. В плохом тоже можно преуспеть, тоже добавить. Вот это Эйнхейкер говорит о том, что мы имеем дело с той областью, которая включает в себя все. И это суть вот этого четвертого царства. Оно все в себя включает. Бездна, про которую говорит Хумаш, так же, как первые три слова адресовали нас к определенным понятиям, власть, хомер, это самое, материальность, тума. Здесь появляется новая концепция. Мы говорили, а что можно добавить к тем трем? Все уже исчерпано, но появляется дополнительное объединение всех тел, всех тех трех. Это объединение того, что было, это уже новое качество. Не просто составили три части вместе, склеили все. Появляется новый организм. Пример. Вот мозг человека, он, так сказать, отвечает за все органы, со всеми связан. Но он включает в себя все, это новое качество. Повредишь палец, это нехорошо. Повредишь какую-то точку в мозгу, то совсем другое. Другое качество. Это вот суть этого четвертого зверя. Суть этого четвертого царства. Появляется концепция объединения. Все три силы там присутствуют. Но это другое уже, новый зверь. И сейчас мы посмотрим, как это в пророчестве Даниэля отражено. Не в пророчестве, извиняюсь, в видении. Там сказано следующее про этого зверя. Давайте прочтем. «Потом увидел я видение ночном». Здесь Рамхаль обращает внимание, сказано «потом», то есть после этого, «потом», уже новая ступень. Было что-то раньше, а началась новая ступень. «Потом», после того, как было. Что было увидено? Что вот четвертый зверь, страшный, ужасный, очень сильный, Каждое слово здесь взвешено. Рамхаль поясняет, что эти три слова, страшный, ужасный и очень сильный, они как раз и характеризуют то, что вот эти, этот зверь, он включает в себя вот эти три царства, которые были внутри себя, он содержит их. Объединяющая сила, которая содержит все те три. Поэтому здесь сказано три раза это слово.
Как называется на иврите
три слова? Тут арамейски написано. На арамейском. Все пророчество на арамейском. Все видение на арамейском. Так вот, значит, когда говорится страшный, ужасный, сильный, например, ну, в каждом слове свой смысл, но суть здесь в том, что здесь указание на то, что вот все три здесь есть. Дальше говорится, большие железные зубы у него, он пожирает и дробит, и остатки топчет ногами, и не похож он на всех тех зверей, что были до него, и 10 рогов у него. Ну, интересно понять всю эту символику, что все это значит. Значит, вот здесь сказано, ну, первые три слова мы уже сказали, что это означает, а дальше снова сказано, он ест, пожирает тут, но ест, на самом деле ахилла сказано слово, ест, дробит и топчет ногами. Вот три вещи, которые он делает. Ест, дробит, то есть разбивает, и еще топчет ногами. Что эти три слова обозначают? Объяснение дается такое. Что у Ситры Ахры против Исроил в этом четвертом царстве есть как бы три действия, которые они делают. Первые два связаны с убийством. Есть два типа убийства. Либо вот Кидуш Ашем, либо просто опираясь на свою как бы ярость, они это делают. И тогда тут все уничтожается просто вот перед тобой евреи его уничтожают. Или там 10 евреев еще и лучше, а 1000 еще и лучше. 6 миллионов еще совсем уж хорошо. Это вот примеры, так сказать, второго типа убийства. Примеры первого типа убийства это вот 10 праведников, которые были Харуги Малкут, Раби Акива, Раби Шмоль и другие. И третий аспект это уже не убийство, а унижение. Вот три вещи, которые можно проследить в их действиях по отношению к нам. Три проявления Ситры Ахры. И они в этих трех словах. Еда, первое, это когда Кидуш Ашем. Что они идут на ту нушаму, которая специальная. И хотят взять вот эту кидушу от этого человека, проглотить ее. Уничтожить он идет туда, к Ситре Ахры, как бы. Тело проходит через это, по крайней мере. Второй вид, это не, и вот здесь отражено словом «еда», «съесть», это взять внутрь. Второе слово «дробит», это второе проявление убийства, когда просто уничтожается на основе своей ярости. Если у Ситры Ахры вот это качество, свойство, так сказать, удовлетворение внутреннее от того, что уничтожишь. Не забудь никаких духовных ценностей. Просто такая природа, уничтожение. Свойство Ситры Ахры – это уничтожаться. И здесь это вот словом «дробит» отражено. Топчет ногами. Это уже концепция остается живой. Но это унижение. Не просто топчет, ногами топчет. Это свойство Ситры Ахры как бы оставить в живых, но под себя. Подмять под себя. Унизить. Чего полно в истории народа. Мы находимся в хвосте, а они в начале. Рамхал говорит о том, что вот во всех этих трех аспектах есть тилкуль и тикун одновременно. В каждом из этих трех аспектов. В чем здесь тикун? В первом аспекте, когда Кидуш Ашем. Читаризл пишет, что наступило такое время с разрушением храма уже, второго храма, когда у Исроэл не было коих, не было силы внутренней, добраться до определенных точек верхнего мира, в которые раньше доступ был у народа. Ну, у народа имеется в виду больших людей народа. Потеряли. Это очень плохо. Тогда Хакодеш Боруху вступил так. Он сделал так, что вот случились 10 казней, 10 праведников, и нашамот этих праведников после смерти выполняют эту функцию связи с этим верхним миром. с теми точками верхнего мира, как бы головой верхнего мира, до которой у народа уже нет доступа. И, ну, дальше надо изучать уже более детально, что он пишет. Но он объясняет, что вот эта Криашма, которую мы читаем два раза в день, утром, чтобы вот это все на самом деле работало, это задействует определенные точки верхнего мира. Но они не могут быть задействованы без вот этих действий Нешамот, которые делают Кидуш Ашем. Он, кстати, говорит, что там, когда человек читает эту Криашма, первый пасук, Шма Исраэль и так далее, правильно иметь вот эту кавану. Я отдаю свою нефеш, а куда же Боруху, туда наверх, месилас нефеш. Если человек этот имеет эту кавану, это чувство, как бы туда идет наверх, это вот то, что здесь должно быть. Это отвечает вот той концепции казни этих 10 праведников. Тогда нас не спает там наверху вот это соединение, которое необходимо для ответа на эту мицву, которую мы здесь делаем. То есть тот момент, когда это Ситра Ахра делала вот этот свой килкул против праведников, Кидуш Ашем, на самом деле это оборачивалось против нее. Это был тикун в то же самое время. Второе, излить ярость, уничтожение Мага-Алмоком, казнь на место целое. Это инян капара, капора, искупление. Те жертвы, они не напрасно были. Народ получил капору. Мы сейчас находимся в этой земле. Не было бы того события, мы бы здесь не были. Не в земле, а на земле. Так. Ну, вот это, значит, надо очищать Исраил. Это один способ очистки. Третье – унижение. Это определенный тест, определенное испытание. Находясь в хвосте, понимать, что ты на самом деле голова. И жить так. Это искусство, искусственной духовной жизни. Несмотря вот на те унижения, которые испытываем, понимать, что избранный народ Исраил. Ни американцы, ни индусы, ни китайцы, ни из России. Единственное, это народ Бехор. Это понимать, жить так, это испытание. И мы его проходим. Это секунд. Ситра Ахра, думаешь, она наверху? Ошибка. Ну, на многих людях она таки наверху. Но есть те, на которых она не наверху. Формально наверху только. Что будет в конце времен? Все встанет на свои места. Сейчас вот Кидуш Ашем, они берут себе эту Кидушу Ситраха, ест это, Ахила. Что будет в конце? И что вообще происходит вот, в движении к концу? Все искры Кидуши от него будут забраны. Они сейчас забираются. Каждый день это вот забирание искры Кидуши от клипот. В этом есть секунд. И в конце времен это будет полное. Она потеряет всю кидушу, которую захватила. Ярость. Обернется против нее. Будет дин. Пророки говорят, что Акодыш Борух и зальет свою ярость народа земли. Унижение. Придут и поклонятся в Иерушалаим. Будут в хвосте. И Исраил будет в голове. Это уже заключительный тикун. Мы так, на пути находимся. Вот это все как бы на каждой ступени мы делаем. Но будет заключительный тикун. Так, дальше. Что еще написано про этого зверя? Значит, большие железные зубы у него. Вот появляется металл, железо. Что же обозначает этот металл, железо? У тех предыдущих трех зверей никакого металла вообще не было. А тут появляется металл. Если прочесть то, что Даниил говорил про идола, которого, которые дали видеть ему под носы, там участвовали металлы. Там тоже четыре царства были описаны. Вот сказано так. Этот идол, голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра его из меди, голени его из железа, а ступни его часть из железа, а часть из глины. Ну, там же все металлы представлены. Четыре металла, про которые говорится в Танах. Золото, серебро, медь и железо. Ну, и они даны, так сказать, по убывающей. Золото самый, считается, высокий металл. Потом серебро, потом медь и потом уже железо. Это железо, которое относится к четвертым, соотнесется к четвертым царствам, самый низкий уровень. Давайте проникнем в эту концепцию, что стоит за этим низким уровнем. Вот сейчас мы как раз изучаем Хумаш, Паршу Трума про средства Мишкан, Мишкан. Там, там три металла участвуют, только там железа нет. Там только золото, серебро и медь. Причем медь там занимает самое как бы низкое положение. Из меди был сделан, медью покрыт мизбех, который вне стоял, жертвенник, который для карбонот был, жертвоприношений. А тот, который внутри был для Китоэрес, он уже был из золота. Золотом был покрыт. Дальше медь встречается там вот у подножий. Они тоже сделаны из меди. Но не в самом мешкан, а который в Хоцер, в дворе. Это еще дальше отдаление. С меди там отдан там, такой промежуточный статус. С одной стороны, это промежутки души, жертвенник, подножие. Это все там, где был мешкан. С другой стороны, это как бы нижняя часть того высокого. Это соотносится с тем, что вот этого идола было. А железа вообще нет. Вот объяснение такое дается, что медь имеет, как любой из этих четырех металлов, каждый из них, имеет аналог там наверху. Вообще, когда мешкан строится, он строится только из соображений верхнего мира, не просто земная постройка, это красивая. Все части, размеры, все соответствует верхнему скрытому миру. Существованию Творца, все оттуда. Так вот, медь находишься. Аналог в верхнем мире – это клипа, которая называется нога. Нун гимел хей. И мы говорили, что свойство этой клипы, оно переходное. Оно может быть, как одежда у души человека, оно может быть близко к нашаме, или наоборот отделяться, в смысле быть под властью ситрахр, ицерара. Так вот, эта клипа нога, она может быть приближена к душе. Это то, что в Мишкане было. Либо быть вне. А железу вообще там нет места, потому что это уже, оно включает в себя остальные три клипот, которые есть в владении ситрахры, безусловные. Поэтому железо, барзел, его и нет там. Владение ситрахры. Этот металл отражает ситрахру. Если мы посмотрим на буквы этого слова барзел, бет, рейш, зайн и ламт. Это четыре имени. Билха, Рахел, Зилпа и Лея. Все четыре жены Якова Вину в этом имени. Тут можно призадуматься, что это такое. Но ответ простой, что есть ойлом кедуши, и дальше есть спуск. И каждому так и зелом и зеас ойлоким. Одно против другого сделал ойлоким, сказал посох Кехелет. Так вот, это спуск, и когда на каком уровне вот эти четыре сущности, которые относятся к Роха, значит, Лея, Билха и Зилпа, они на каком-то уровне приглашаются уже четыре аспекта ситрахры. Женское начало в ситрахре – это самая ужасная вещь. Если изучать вот эти вещи, так сказать, высокие, то женское начало, которое там внизу, это вот корень всего. Поэтому барзел, он вот и это слово «железо», оно несет в себе эту концепцию. Максимальный как бы спуск вниз. Самая ужасная вещь – это четвертое царство. Мы видим здесь не просто уже вот это объединяющее начало, а в чем основа этого объединяющего начала? Железные зубы у него. Железо – это специальный металл, и мы выяснили, в чем суть. Дальше, значит, железное мы поняли, дальше зубы. Что зубы означают? Еще рога там появились. Ну, в физическом уровне зубы, рога – это кость. Похожие вещи. Гематрию посчитаем. Шейн – зуб. Шин – это 300, нун – это 50, 350. Считаем гематрию слова керн – рог. 100, 250 – то же самое число 350. Мы видим вещи схожие. Не просто же физически кости – кость. Гематрия это отражает. Но если гематрия это отражает, это гораздо важнее, чем просто физические какие-то совпадения. Здесь одна и та же суть какая-то появляется. Но проявления как бы здесь разные. Шейн, зуб, это внешний аспект этого числа 350. А керен это наоборот внутренний аспект. Керен имеет другое значение – сиять, лучиться. что может случиться? Нашама, она светит. Зуб не светит. Первое, это выход как бы изнутри наружу. Зубы, они снаружи. Это не выход изнутри наружу. Кость только снаружи. Шейна, это тоже отражает концепцию внешнего. Это схожее со словом шейна, сон. А сон – это галут. Это внешняя концепция внешнего. Так вот, шейн и керен, они могут быть взяты с плюсом или с минусом. Если они взяты с плюсом, сколько у человека зубов? 32, если хорошо все идет. Это ламут бет, дорог хохмы. Есть вот в верхнем мире верхняя хохма, которая спускается в нижний мир, и у нее как бы 32 тропинки. Кто за этим стоит? Надо же изучать все вещи. На уровне образа человек использует зубы, чтобы жевать. Вот идет к нему это знание, хохма. И он пережевывает ее, и приходит она внутрь. Вот назначение зубов. В смысле, духовники, души. Керн – это внутреннее, это свечение, свет, сияние. Тоже с плюсом. С минусом – это уже ситрахра. В Геморе сказано, хотя Хумаш дает только два критерия некошерного животного – там раздвоенное кошерное животное, раздвоенное копыто и жвачку специальным образом. Но там вот указывает еще на один критерий. У кошерного животного нет верхних зубов, только нижние. И Рама там в Галахе и говорит о том, что если человек оказался в каком-то месте, не знает, он может определить, если у животного есть верхние зубы, это не кошерное. Вот здесь зубы есть, и верхние, и нижние. Причем они железные. Это говорит о том, какова, значит, природа этого зверя. Эти зубы, они уже идут со знаком минус, чтобы уничтожать кидушу. В чем они идут? На уровне вот ситрахры, железные. 10 рогов. Что сказано в пасук? Снова прочтем. Он не похож на всех тех зверей. Не похож. Чем не похож? Мы уже выяснили, чем не похож. У него есть вот это объединяющее начало, которое на этом нижнем уровне. Оттуда его корень идет. Вот чем не похож. Это согласно тому, как мы изучали. А что здесь написано? Давайте посмотрим, что здесь написано. Ну, как мы изучаем, а что здесь написано? А вот чем не похож. Окончание такое. 10 рогов у него. Что это обозначает? 10 рогов. Не просто роги, а 10. Что? В мире кидуши есть 10 уровней каких-то. Значит, вот это символ этого 10 речений, которыми был создан мир, 10 казней, которые были в Мицраим. Это концепция 10 есть, 10 ступеней верхнего мира. И вот здесь тоже число 10. Здесь это концепция полноты. Все 10. Ничего не добавить, мы уже говорили про это, кстати. Так вот, когда здесь посуд говорит о том, что он не похож на другие, говорит про число 10, здесь прямое указание на то, чем он не похож. У него есть концепция полноты, чего те не имели. Откуда она взялась, эта концепция? Такая, откуда эти 10 рогов взялись? Если это рог, это концепция пнемии, вот внутреннего. Откуда у ситрахры это? Ну, Рамхаль пишет, тут два, так давайте так, пойдем по этому пути. Значит, Шлом Хамелах сказал же, что «зэ лома зэ асой луким». Одно против другого сделал луким. То есть, всем вещам, которые есть в верхнем мире, есть симметричное дерево, дерево зла. И дерево тоев, дерево зла. Они симметричны. Если там есть 10 уровней кидуши, здесь должно быть 10 уровней тумы. Рамхаль пишет здесь, когда объяснение на эти 10 рогов, он говорит о том, что эти 10 рогов этот зверь позаимствовал у дерева кидуши. И не только Рамхаль, Ризл тоже, значит, пишет в Эйцхайме о том, что когда произошел галут, то уровень кидуши спустили сюда, в область Клипот. Как увязать одно с другим? А у него были эти 10 рогов и до этого. Объяснение вот какое. Они-то у него были, но они не имели формы паулы, действия, только в потенциале. Рост ситры ахры от того, что она питается кидушей. Она по-другому не может расти. Наша верот, увы, приводит к тому, что та сила тучнеет. Это то, что Рамхаль имеет в виду. Да, конечно, были у него эти 10 рогов, но они не были в форме действия еще. Они были как бы там, еще под кожей, что ли. как бы. Но когда вот это наступил Галут, и вот это перекачивание души к ним, тогда они уже появились. Это животное уже имеет 10 рогов. Это характеристика этого Галут четвертого. Это уже становится страшно. Вот чем они владеют, что попало в их руки. А дальше еще больше будет. Давайте читать дальше, следующий пасук. «Рассматривал я рога, и вот еще небольшой рог появился между ними, и из-за него выпали 3 прежних рога. В этом роге были глаза, подобные глазам человеческим, и уста, что говорили высокомерно». Появляется еще какой-то рог один. «Из-за него, из-за этого рога, выпали 3. А куда еще 7 делось?» Но это не слово. Почему только 3? Что здесь, о чем здесь речь? Значит, объяснение можно дать такое. Есть вот в этих 10 уровнях разбиение на 3 и 7. 3 верхних – это как голова, а 7 – это как остальная часть тела. Образ такой. Хохма, бина, даат. 3 аспекта разума. Разум – это верхняя в человеке, голова, нешама – это разум. Вот у него есть 3 аспекта. Это как эти 3 рога. А дальше идет туловище, еще 7. Так вот, когда выпали эти 3, Рамхан объясняет здесь, что вот этот рог, который появился, он суть уже самой ситры Ахры, которую он разглядел там, его суть, она взяла себе вот эти 3. Это действительно ужас. Получается, что в этом четвертом царстве эта сила владеет то, что к ней пришло, это высокое, но ей удалось оторвать голову от тела. Вот в таком мире мы живем. Мы живем без головы. Одно дело были убийства, которые написаны раньше, пожирает и прочее, и дробит, и топчет ногами. Здесь другой аспект. Мы живем без головы. Глаза подобны человеческим в этом роге. Когда говорили про Навуходоносора, мы читали, он был, так сказать, принижен. Его сердце стало человеческим в результате. Он взял тешуву, стал человеком. Здесь сказано, глаза подобны человеческим. Они не человеческие, как Лейв Навуходоносор, сердце его, подобны человеческим. Уста гайва, гава, высокомерие. Вот еще 2 характеристики этого зверя. Не человеческого у него. Там, где должно быть человеческие глаза, на шама мы говорили. Подобие только этого. Мы живем в мире, который потерял свое человеческое лицо. Да, рот говорит высокомерно. Если включить в эту идею, можно понять пасук из Таилим, который в противном случае трудно понимать. Говорится о конце времен. Судить будет он народы. А куда же Бурху наступит момент, когда он начнет судить народы? Земля полна трупами, поразит голову страны обширной. Поразит голову страны обширной. Что за голова? Поди догадайся. Страна обширная. Поди догадайся. Та страна. О, мы говорим про Тахум. Про эту бездну большую. Тахума раба. Большая земля. Вот эта земля, она сейчас взяла голову в свою власть. Наступит время, она будет поражена, эта голова. А нет ситры Ахры. Вот это свойство этого четвертого зверя, четвертого царства объединения, как мы говорили, оно заложено в самом имени. Кого им называют это царство, царство Эдом. Эдом – это те же самые буквы, что Адам. Человек, Адам – это существо, которое вбирает в себя все кайхоты. В нем есть объединяющее начало. Эдом – это бездна, то же самое. Голова сейчас там. Голова – это то, что объединяет в себе все. Завладела головой. Но есть плюс, есть минус. Адам, человек, Исраэл. Есть движение вверх. Эдом. Есть движение вниз. Бездна. В бездну падаешь. Это четвертое царство, вот… В начале Хумаш, когда это вносит творение, называется словом Тахум, бездна. Когда говорится про 4 царства Саврахмавину, про внутреннюю часть творения, там слово Ноуфелос, падение. Это и есть концепция четвертого царства. Это человек, Адам, но со минус, со знаком минус уже. Адам, он идет вверх, а Эдом идет вниз. Нафелес, падение. Это тоже характеристика этого времени. Это, вот это ужас. И когда происходит падение, все мельчает. Так описан этот зверь. Вернее, не зверь, а вот этот идол. Голени из железа, то есть итраха. А ступни чем кончается? Железо перемешано с глиной. Перемешка с глиной. Это же не твердый материал. Это тоже символ падения. С одной стороны, вот здесь это упрямое, так сказать, начало ситраха, которое ничем не, никак нельзя умилостивить. Это железо. С другой стороны, это нафила падения. Там нет никакой силы. Это глина. Без нападения вниз, вот ничего высоко нет, все измельчало. Это свойство нашего времени, увы. И если мы посмотрим на буквы слова «тихом», при перестановке этих букв получается слово «хамовос» – смерть, духовная смерть. Голова оторвана, нашама оторвана, духовная смерть. Хорошо, что есть Тойра. Мир такой, такое время, в которое вот мы существуем, и мы видим так лицо зверя, перед которым мы стоим. Действительно, то, что здесь сказано, страшно, ужасно, это все не впустую сказано. Надо отдать себе отчет и постараться, так сказать, выдержать это испытание тоже. Все те вещи, которые здесь указаны, железо, зубы, рога, вот все эти вещи перевернуть в плюс. С минус на плюс. Тогда есть возможность выжить и обрести эту голову. Так, ну хорошо. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Когда мы говорили, он именно давал комментарии вот, через слово прекрасно. И когда он жил?
Значит, комментарий был Рейш Локиш, это из времен Амаруин. Он жил в начале эпохи Амаруин. Это было после Таноим уже, но где-то в начале первое поколение Амаруин.
А, разрушен уже?
Да, да.
Еще вопрос. Чему-то я слышал, что именно четвертое царство связывают с силой Иса. Не просто царство и дом. А царство Иса. Могли бы вы прокомментировать?
Почему четвертое царство связано именно с Исав? Ну, первое, что и Зоэр, и Аризал связывают четвертое царство не только с Исав, но и с Ишмоэл. Так что есть разные, так сказать, аспекты. И хотя как чаще всего сравнивают именно, как вы сказали, с Исав, но на самом деле есть и сравнение с Ишмоэл тоже, с этими двумя силами. Вот это первое. Дальше, почему здесь именно, значит, Исав здесь ключевой? Ну, я так задумался, потому что здесь очень много можно сказать, я не знаю, что и выбрать.
Сегодня...
Да, давайте я как-нибудь в другой раз к этому, может, в следующий раз это начну. В принципе, можно порекомендовать пройти «Четыре царства», книга была написана. Там про это говорилось, в чем особенность на четвертого, почему Исав. Там про это говорилось. Но сейчас можно явно больше рассказать, чем тогда. Вот. Так, еще вопросы.
Компьютер,
может, имеет вопросы.
Нет, спасибо. Нормально. Вопросы пока больше не задают.
Хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего. Одну секунду. Занятия в понедельник не будет, я хочу сказать. Да, Пурим будет, поэтому не до занятий будет.
Не будет?
В понедельник. Пурим, потому что будет. На следующий понедельник.
А, да. Это же у вас в Иерусалиме в понедельник.